Знакомит Екатерина Евсеева. Сейчас несколько слов о погоде. В Москве сегодня днем плюс 20, в Санкт-Петербурге плюс 22, пасмурно. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Сегодня в Москве начинается первый этап военных учений коллективных сил оперативного реагирования в рамках ОДКБ. В рамках программы «Время свободы» мы продолжаем серию специальных репортажей, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны. Сегодня речь пойдет о Дании и Норвегии. Ровно год назад, 26 августа, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В связи с этим мы спрашиваем у вас, почему никто, кроме России, не признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Свои ответы отправляйте на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-10-55 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Теперь также вы можете оставлять свои сообщения на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в рамках организации договора о коллективной безопасности начинаются масштабные учения так называемых коллективных сил оперативного реагирования. Учения пройдут в три этапа с 26 августа по 19 октября на территории России, Белоруссии и Казахстана. В Белоруссию ввод войск запланирован на 19 сентября. Однако эксперты не исключают, что Минск может пересмотреть целесообразность присутствия иностранных военных подразделений на своей территории, рассказывает Игорь Корней.
Сценарий учений был спланирован еще в середине прошлого года. Однако тогда никто и не предполагал, что поставить под сомнение детище ОДКБ может главнокомандующий вооруженными силами Белоруссии Александр Лукашенко. За прошедший год в рамках организации принято несколько политических решений, одно из которых – создание коллективных сил оперативного реагирования. Однако из-за особой позиции Минска эти силы существуют лишь на бумаге. Соглашение АКСОР подписано на заседании Совета коллективной безопасности 14 июня в Москве лидерами пяти государств. Документ не парафировали Узбекистан и Белоруссия. Лукашенко вообще отказался от участия в саммите из-за торгового конфликта с Россией. Тогда Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию более 1000 наименований белорусской молочной продукции. Из-за бойкота московского саммита Белоруссия так и не приступила к председательствованию в рамках организации. Согласно уставу ОДКБ, пока все участники организации не присоединятся к соглашению о создании КСОР, эти силы не считаются силами ОДКБ. Была надежда, что точки над «и» будут расставлены 31 июля в Киргизии, где состоялся неформальный саммит ОДКБ. Однако Александр Лукашенко дал понять, что в позиции официального Минска присутствует элемент торга.
Задаю вопрос, что я должен защищать у вас, за что должны гибнуть мои ребята, если вдруг? За то, что меня в Россию на рынок не пускают? За то, что я не могу получить энергоресурсы с Казахстана, Таджикистана, с России, за то, что мне загибают бешеную цену? На меня не пытался никто надавить, потому что знаю, чем это закончится. Если мы собираемся погибать друг за друга, то, ребята, давайте не будем накатывать один на одного, давайте не будем наезжать, давайте будем жить как в одном государстве, как это в Евросоюзе. И понятно тогда сама структура НАТО, что они воюют один за одного, там сильные помогают слабым. А у нас все наоборот в данной ситуации.
21 августа Александр Лукашенко вылетел в Сочи, где запланирована его встреча с российским президентом Дмитрием Медведевым. Одной из тем эксперты называют согласование позиций по КСОР. Однако известно, что в этот промежуток времени Медведев встретился лишь с президентом Молдавии. По предварительной информации, встреча с белорусским лидером может состояться не ранее 27 августа. В свою очередь, эксперты напоминают, пока на соглашении о коллективных силах оперативного реагирования не появится подпись президента Белоруссии, они не могут называться силами ОДКБ. Узбекский президент, хотя ранее и подписал соглашение, но при этом четко указал, что по четырем позициям его страна не готова участвовать в создании КСОР в полном объеме. А накануне стало известно, что военные формирования Узбекистана не будут принимать участие в военных учениях из-за особой позиции Ташкента. Теперь слово за Лукашенко. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
История ОДКБ началась в 1992 году, когда Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали в Ташкенте договор о коллективной безопасности. В феврале 2009 года в Москве лидеры стран организации договора о коллективной безопасности одобрили создание коллективных сил оперативного реагирования. Сегодня в Москве начинается первый этап военных учений. Российские наблюдатели называют КСОР аналогом НАТО. Однако военный аналитик Виктор Баранец считает такое сравнение неуместным.
Сейчас в ОДКБ осталось 7 государств. Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия. Это организация о коллективной безопасности. Самый главный принцип деятельности этой организации – это нападение на одного из членов считается по уставу нападением на всех. И таким образом можно констатировать самое главное, что это военно-политическая организация, которая должна коллективно обороняться в случае возникновения какой-то угрозы. И так она существует с 1992 года. Существует трудно, с огромными противоречиями. Естественно, Москва пытается играть какую-то объединяющую роль, но, к сожалению, с каждым годом растущий ком противоречий даже внутри организации ОДКБ, он не дает возможности Москве создать полноценную организацию, которая бы могла бы выполнять эти функции в полном объеме. О каких я противоречиях говорю? Да, о самых свежих. Возьмите, пожалуйста, самые недавние примеры. Это когда вот Киргизия сначала отказала американцам дислокации базы на своей территории, потом под нажимом американцев она восстановила эту военную базу под видом транзитного центра, что в сущности не меняет сути. Но тут же возник Узбекистан, который усмотрел в этом какую-то угрозу, и тут же начались переговоры с Соединенными Штатами Америки насчет того, чтобы в Узбекистане тоже разместить военную базу якобы для равновесия. Это одно противоречие. С другой стороны, противоречие выглядит в том, что вот поехал Медведев несколько месяцев назад в Таджикистан, там обмолвил какое-то противоречивое слово, которое стало обидно Узбекистану, и уже Узбекистан дальше стал отдаляться от ОДКБ. Ну, в общем-то, с другой стороны, на Западе, казалось бы, самый надежный союзник России и самый активный член ОДКБ Белоруссия. Вы знаете, были и газовые войны, были и молочные войны. Если констатировать в целом, что формирование ОДКБ идет достаточно противоречиво, достаточно трагично.
Это был военный аналитик Виктор Баранец. Некоторые эксперты полагают, что КСОР создан прежде всего для подавления выступлений демократической оппозиции в странах-участницах организации договора о коллективной безопасности. Обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов с этим не согласен.
Может быть, теоретически так оно и есть, и тем, кто защищает необходимость КСОР, и тем, кто по принципиальным позициям возражает против его создания, хотелось бы, может быть, так думать. Но КСОР, как, собственно говоря, ОДКБ, это во многом абсолютно символическая организация. ОДКБ – это такое анти-НАТО. Очень хочется иметь некую структуру, которая воспринималась бы и позиционировалась бы как некая структура, способная быть сравнимой с НАТО, быть альтернативой НАТО. КСОР – это ОДКБ, доведенный до логического предела. И задача ОДКБ в чистом виде – это КСОР. Это вот венец той альтернативности, венец этого символа. Конечно, можно предполагать, что это является угрозой демократическим силам, оранжевым революциям и так далее, и так далее. На самом деле нет. На самом деле никаких оранжевых революций, во-первых, нигде не предвидится. А во-вторых, если бы даже где-то они случились, то, ну, естественно, КСОР бы в судьбе этих революций играл бы, мягко говоря, не самую первую роль. Другое дело, что эта позиция, это предположение достаточно удобно. Там же Узбекистан. Узбекистан вроде бы может мотивировать свое неучастие в КСОР такими глобальными причинами. На самом деле у Узбекистана очень много вполне практических, вполне прагматических оснований не участвовать в КСОР. Точно так же не улыбается это участие Беларуси. И оранжевый революция здесь ни при чем, и демократические выступления здесь ни при чем. Просто из абсолютно прагматических политических соображений это не нужно Узбекистану. У Узбекистана есть претензии к России, в частности, к некой интеграции на этом пространстве вообще. Потому что у Узбекистана есть свои проблемы с той же Киргизией, с Таджикистаном. Это локальные проблемы, собственные проблемы Узбекистана. Аналогично с Беларусью. Там немножко более расплывчато, потому что Минск сам не очень пока четко формулирует свою внешнеполитическую доктрину, но он очень четко понимает, что вот КСОР в этой доктрине совсем в нее не вписывается.
Это было мнение обозревателя «Радио Свобода» Вадима Думнова. Сейчас в Москве 10:15. Новости продолжат нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии и Южной Осетии отмечают годовщину признания России и их независимости от Грузии. На Саяно-Шушенской ГЭС во время аварии не сработала ни одна из трех систем безопасности, сообщил глава Ростехнадзора Николай Кутьин. Прием документов от партии для регистрации избирательного списка на выборах в Мосгордуму завершается сегодня. Следующая краткая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас ко мне вновь присоединилась наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Лейла.
Мы уже сегодня в нашей программе затрагивали тему преследования оппозиции со стороны власти и правоохранительных органов. И я знаю, что «Независимая газета» тоже об этом сегодня опубликовала материал. Нам более подробно об этом расскажите нам, пожалуйста.
И не только «Независимая газета», но еще и «Новые известия». Но в «Независимой газете», уточню, есть своеобразная версия, от чего такая жесткость происходит. Ну, а поводом стали повреждения, нанесенные члену бюро «Солидарности» Илье Яшину, который был задержан во время московской акции оппозиционных сил, приуроченной ко дню российского флага. При погрузке в милицейский автомобиль он получил травму головы. Это все известно. Ну, и начальник управления общественных связей МВД России Валерий Грибакин обвинил именно господина Яшина в том, что тот оказал активное сопротивление сотрудникам милиции. Из-за этого ударился головой в дверь автозака. Новые известия поясняют: по закону о милиции правоохранители имеют право применять физическую силу в случае, если правонарушитель отказывается подчиняться правомерным требованиям сотрудника милиции. При этом уровень применяемой силы должен быть соразмерен тому нарушению, которое совершается. Например, человек, который отказывается остановиться, когда его просит сотрудник милиции об этом, не может быть избит до полусмерти резиновой дубинкой. Милиционер должен его просто остановить, какие-то приемы применить, но просто обездвижить, и все, не более того. На самом же деле правоохранители хватают людей за роги, таскают их по асфальту, угощают дубинками. Типичные травмы оппозиционеров – это синяки от дубинок, сотрясения мозга, сломанные руки. Сплошь и рядом людей, забравшихся куда-то, сдергивают за ноги, не задумываясь ни минуты о том, что человек может удариться головой, падая. Ну и дело в чем, как пишут «Новые известия»: служебные инструкции, касающиеся применения силы, секретны. Поэтому люди, которые выходят на митинг, ограничены в правах. Они не знают, чего можно ожидать от правоохранителей. И у юристов нет возможности оценить законность, поскольку никто не видел документов. То есть, если ОМОН проинструктировали остановить демонстрантов любыми методами, не нужно удивляться, что половина участников акции потом окажется в больнице. И лидер движения «За права человека» Лев Пономарев рассказал «Новым известиям», как, по его мнению, должны действовать милиционеры. Они должны остановить участников акции, сказать в мегафон так, чтобы всем слышно было, что они участвуют в незаконной акции, и потребовать ее прекратить. А вместо этого, допустим, участникам шествия 22 августа выставили заслон из ОМОНовцев, и хотя демонстранты остановились, ОМОН все равно начал выхватывать людей из толпы. Ну, а вот версия, которую предлагает «Независимая газета», отчего ж происходит такой вот беспредел. Нынешний стереотип поведения представителей правоохранительных органов ежедневно потребляется аудиторией федеральных телеканалов. И образцом жанра газета называет сериал «Глухарь», идущий на НТВ. Рейтинг произведения зашкаливает. Фабула каждой серии одна и та же. Наказание преступлением. Ни одного подвига своего обаятельные герои сериала не совершают в рамках закона. А при этом они бедны, горды, бесконечно симпатичны, и людям кажется, что только так и можно решать проблемы. Не правом, а силой. Причем даже МВД выступило против этой пропаганды милицейского беспредела. Как сообщил независимый тот же самый Валерий Грибакин, ведомство обращалось с протестом на канал, где получило ответ, смысл которого «а гражданам нравится». И поэтому канал не собирается менять свою политику. Собеседник газеты сообщил, что его специалисты подсчитали, в каждой серии милиция совершает до 5 противоправных актов.
Спасибо, Валерия. Следующий обзор прессы на радио «Свобода» через 20 минут, а мы продолжаем нашу программу. Министерство связи и массовых коммуникаций России выступило с предложением создать общественное соглашение работников интернет-индустрии, в рамках которого они должны взять на себя моральные ограничения по опубликованию порнографического контента. Об этом накануне заявил заместитель министра связи Алексей Солдатов на пресс-конференции, посвященной безопасности использования детьми интернета. С подробностями Ольга Вахончева. По данным Национального узла интернет-безопасности, наиболее распространенным правонарушением в телекоммуникационной среде, в частности в сети интернет, является распространение детской порнографии. Очередную попытку оградить детей, имеющих доступ к всемирной компьютерной сети, от интернет-насилия и порносайтов предприняло Министерство связи и массовых коммуникаций. Зампредседателя ведомства Алексей Солдатов призвал сотрудников интернет-индустрии создать общественное соглашение, в рамках которого сообщество добровольно будет обеспечивать в интернет-среде детскую безопасность. Проект соглашения планирует разработать до 1 февраля. О том, можно ли таким образом повысить безопасность контента, рассуждает сопредседатель общественной коллегии по жалобам на прессу Михаил Федотов.
Мне очень симпатична инициатива замминистра Минкомсвязи господина Солдатова, но я боюсь, при ее реализации возникнет та же самая трудность, которая возникла у нас при реализации идеи создания общественной коллегии по жалобам на прессу, то есть вот такого органа саморегулировать. Эта трудность связана с тем, что к нашим призывам, к нашим рекомендациям, к нашим просьбам прислушиваются те, кому они на самом деле не обращены, потому что это организации и люди, которые соблюдают правила профессионального поведения. Они их не нарушают, а если нарушают, то случайно, не по злой воле. А те, кто занимается этим позорным делом, не будут обращать внимания на эти призывы к самоограничению и саморегулированию. Хотя, не будем забывать, что подобный опыт за рубежом уже был, и подобные призывы уже были, и они приводили к закрытию значительного числа все-таки порнографических сайтов. Так что направление правильное. Как получится, увидим.
Куда более скептично к подобным проектам настроен заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике Борис Резник.
Собрали в Государственной Думе, я был инициатором этого дела, руководителей телевизионных крупнейших компаний. И они подписали хартию, в которой налагали на себя обязательство сами ограничить показ жестокости, насилия и обнаженки на экранах. Подписали документ, после этого этого добра в кавычках стало гораздо больше. Я думаю, что аналогичная судьба ждет и представителей славного племени новой нашей индустрии, медийной в том числе, это интернет. Действует рынок, действует вульгарный спрос, рейтинги и так далее. Нужны другие какие-то механизмы. Порнография запрещена, распространение порнографии законом о средствах массовой информации. Эта статья должна работать. Она, к сожалению, не работает. Но чтобы она работала, надо привлекать к ответственности, наказывать прежде всего большими деньгами.
Так считает заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике Борис Резник. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы», а у нас сейчас на очереди новости культуры. 31 августа в Государственном центре современного искусства начнется двухдневная конференция «Словарь войны». В акции примут участие философы, художники, писатели, ученые, артисты из 9 стран мира. Выступление каждого из участников будет посвящено одному из понятий – от слов «арена» и «блицкриг» до «ужас», «условия мира» и «шаламов». Проект приурочен к 70-летию со дня начала Первой мировой войны. С подробностями Лили Пальвелева.
Интеллектуальный проект «Словарь войны» начат в 2006 году. Он уже прошел в городах Германии, Сербии, Австрии, Италии и Тайваня. Теперь наступила очередь России. Слово одному из организаторов московской сессии Олегу Никифорову.
В чем суть проекта? Дать возможность представителям разных областей знания, разных областей выразительности выступить вместе на одной площадке, составив своими короткими 20-минутными высказываниями или даже менее того, ряд, состоящий из различных взглядов на такой сложный травмогенный феномен, как война. Сплошной чередой будет представлены 32 концепта. После будет обсуждение войны в плане проблематики выхода в мир, состояния мира.
Это обсуждение состоится сразу же после просмотра номинированного на премию «Оскар» анимационного фильма Ари Фольмана «Вальс с Баширом» об одной из знаковых трагедий XX века – резне в Сабре и Шатиле. Словарь войны в Москве проводится при поддержке издательства «Логос». По наблюдениям его главного редактора Ксении Голубович, взгляд на феномен войны российских и западных участников существенно различается.
Запад уже вглядывается в то, что такое война будущего. Что такое война, когда есть другие технологии, когда есть абсолютно другое оружие, которым не надо стрелять в плоть и кровь, у которого совершенно другие средства. И откликнулись люди очень разные. В частности, нашумевший, очень сложный персонаж для того, что произошло в России, английский историк Энтони Бивер. Его книжки выходили «Падение Берлина» и «Сталинград». И такой двойной удар у него был. Западу он рассказал о том, что войну все-таки выиграли русские, а нам он рассказал, какой ценой, что происходило с армией, когда она была в Сталинграде, и что творила сама армия, когда она входила в Берлин. Поэтому для него это обращение к нам, оно очень важно, это очень горячий, честный исследователь, который сидел здесь в наших архивах, которые сейчас закрыты. Или, допустим, откликнулся точно так же, не менее знаменитый, но абсолютно из другой области. Это клоун Лео Басси. Я думаю, что многие видели его, его привозил Полунин в прошлом году. Это другая совершенно идея клоунады. Это клоун как политический персонаж, очень известный, наверное, один из самых известных клоунов мира. Он будет говорить о теме клоуна на войне.
Еще ожидается приезд тех, кто на практике занимается предотвращением военных конфликтов. Ксения Голубович приводит такой пример.
Из дельты Нигера приезжают к нам люди, и русский участник, и, собственно, сам нигериец, который будет говорить о том, что такое современная война.
А вот кто готов рассуждать о войне и войнах с российской стороны.
Мы обратились к философам. Это Валерий Подорога, Олег Рансон, Михаил Рыклин. Каждый по-своему, очень по-своему притрагивается к теме войны. И была мгновенная реакция. Валерий Подорога неожиданно сказал: у нас общество, в котором не затухает гражданская война. То, о чем он будет говорить 20 минут, это гражданская война. Что касается Олега Рансона, его мгновенная реакция: о войне говорить невозможно. Потому что все, что мы скажем о войне, это будет ложь. И поэтому его концепт – это «Неизвестный солдат», и это стихотворение Мандельштама, потому что иначе внутри нашего языка, внутри мира – это как раз проблема, как люди, находящиеся в состоянии мира, могут говорить о войне. У России очень сложный ландшафт. 20 век мы знали все войны, мировые войны, локальные, террористические, революционные. Мы знали репрессии. То есть 20 век – это, в общем, ландшафт войны. И вот по этим точкам будут высказываться очень компетентные и живущие внутри этого пространства люди. Так, допустим, о том, что такое война против собственного населения, будет говорить Зоя Рашок, которая ведет вкладку в «Новой газете», «Правда о ГУЛАГе», и которые уже люди из разных концов России присылают просто семейный архив. Это то, что хранилось в семьях, и то, что сейчас становится вещдоком истории. Таким образом, очень разные аспекты. Нам кажется, что мы коснулись многих тем.
Акция «Словарь войны» пройдет в режиме интернет-трансляции на сайте словар.tv, так что аудитория может оказаться намного больше той, что посетит Центр современного искусства. Два самых болезненных для современного общества вопроса сформулированы так: возможно ли, раз покинув состояние мира, вернуться с войны? И возможно ли уйти с войны, которая подспудно идет в мире постоянно? Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» в 11 часов 7 минут. Не пропустите время гостей. Тема программы – работа правозащитников в Чечне. Гости в студии – заместитель директора московского офиса Human Rights Watch Татьяна Лакшина и член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Ведет программу Данила Гальперович. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Новости продолжат нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии и Южной Осетии отмечают годовщину признания России их независимости от Грузии. Южноосетинский лидер Эдуард Кокуйто встретится в Москве с премьер-министром России Владимиром Путиным. В Абхазии планируются праздничные мероприятия. Прием документов от партии для регистрации избирательного списка на выборах в Московскую городскую думу завершается сегодня. Выборы пройдут 11 октября. Не менее 40 человек погибли в результате мощного взрыва в афганском городе Кандагар. Как сообщили местные власти, свыше 60 человек были ранены. Власти опасаются, что жертв будет больше, разрушено много домов. Делегация глав МИД стран Организации Американских Государств не смогла отговорить временное правительство Гондураса от намерения провести президентские выборы в ноябре. Нынешнее руководство страны отказалось предоставить свергнутому президенту Мануэлю Селайе возможность вернуться к власти. В Литве начата проверка сообщений о том, что на территории страны была расположена секретная тюрьма ЦРУ. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что расследованием займется специальная парламентская комиссия. Венесуэла намерена разорвать дипломатические отношения с Колумбией. Решение Каракаса связано с переговорами Боготы и Вашингтона о предоставлении Соединенным Штатам доступа к 7 колумбийским базам в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков и левоцентристскими повстанцами. Запуск американского космического корабля «Дискавери» вновь отложен, на этот раз из-за проблем с клапаном топливного бака. Ожидал, что шаттл будет запущен сегодня утром. В Великобритании умер солдат, который был тяжело ранен в Афганистане.
Вы слушаете «Время свободы», а мы возвращаемся к главной теме нашей программы. В Абхазии и Южной Осетии отмечают годовщину признания России их независимости от Грузии. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, почему никто, кроме России, не признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Звоните, где-то через две минуты мы с вами уже будем общаться в прямом эфире. Эксперты обращают внимание на тот факт, что за прошедший год ни одно государство не поддержало Россию в вопросе признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Это говорит о том, что мировое сообщество по-прежнему рассматривает территорию этих республик как неотъемлемые части грузинского государства, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Признав независимость Абхазии и Южной Осетии, российские власти поставили себя в тупиковое положение, так считает московский политолог Дмитрий Шушарин.
Какой смысл портить отношения с Грузией полноправным членом Организации Объединенных Наций, со страной, в которой серьезные перспективы вступления в Международный институт организации? Ты на чушь собачий? Я вообще, помню, очень год назад очень смеялся, когда кто-то из хороших, я не буду называть фамилии, я уважаю этого человека, в принципе, из очень приличных политологов, искренне советовал тянуть как можно дольше с признанием российского руководства, с тем, чтобы шантажировать Запад. Ну, во-первых, это было очень странно слышать слово «шантаж» в устах политолога, что шантаж – это уголовное преступление, на секундочку. А во-вторых, чем шантажировать? Вот признанием двух тех стран должно бабушке отморожить уши. Так получается. Чтобы видим, что не дрались, скажем так, России, слава богу, дойти до Тбилиси и дать нравиться своими именами. Все прекрасно понимаем, что эта цель была у Путина и Медведева. Но, конечно, они испугались международных осложнений. И желая сохранить хорошую мину при плохой игре, они совершили этот очень глупейший шаг в истории всей российской внешней политики, по-моему, всех времен. Мы признали эти два странных образования. То есть им позволили самим себя загнать в тупик. Потому что это тупик. Это политико-правовой тупик, это военный тупик. Это расширение круга проблем на Кавказе. Те люди, которые сейчас больше всего говорят, что вот Россия начинает прорастать, Южная Осетия и Абхазия, не отдают себе отчета в том, что это, собственно, шаг к развалу России в дальнейшем связи с этим государством. И никому не нужно, ни одному нормальному государству, включая Лукашенко, не надо ввязываться в эту такую историю.
Ведущие мировые державы и международные институты не сомневаются в вопросе принадлежности Абхазии и Южной Осетии к Грузии, утверждает близкий политолог Арчил Гегешидзе.
За все предыдущие годы, начиная вот с 1993 года, когда закончились боевые действия в Абхазии, с тех пор эти территории считались территориями Грузии или в иных случаях считались полными территориями. Мировое сообщество, международные институты, большинство стран, сильных стран, они считали эти территории частью Грузии. То, что Россия признала, это не явилось фактором смены их позиции в этом вопросе. И наоборот, они увидели признание России, наоборот, как-то умысел. Это они посчитали эпизодом или частью совершенно другой политики, которую Россия ведет в регионе. Поэтому никто не последовал России. Это только общий фактор.
Даже если со временем Абхазия и Южную Осетию признают отдельные страны, предполагает Арчил Гегешидзе, то их все равно будет меньше, чем стран, уже признавших независимость Косово. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, почему никто, кроме России, не признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И до нас дозвонилась Людмила из Москвы. Доброе утро, Людмила.
Доброе утро всем. Мое мнение такое. Я женщина, мать большого хозяйственного коллектива, веду свою внутреннюю политику. И вот со своей точки зрения, я бы так сказала, лет 20 5, наверное, уже назад, с 99-го года, сколько там, 18 лет прошло, это просто заблудшие овечки, которые взяли и отделились от матери, ушли в другие семьи, теперь узнали свои ошибки, как блудные сыновья решили вернуться. А что ж блудных сыновей-то? Их, по-моему, даже и по Библии мы обязаны принимать, помогать им. И очень жаль, что их больше никто не признает. Ведь, собственно, распад СССР тоже никто не признал. Вот так.
Это было мнение Людмилы из Москвы. Зачитаю несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Леонид из Санкт-Петербурга пишет, потому что нарушен суверенитет Грузии. Борис Павлович из Новочеркасска добавляет, потому что многие поняли, расчленение Грузии аналогично пресловутому пакту Молотова-Риббентропа, и участвовать в этой российской провокации никто не собирается. Узнаем, что по этому поводу думает Светлана Михайловна из Москвы. Доброе утро, Светлана Михайловна.
Здравствуйте. Вот у меня тоже вопрос к российской власти, к президенту и премьеру. А почему они в Абхазию, значит, огромные вливания, вернее, в Южную Осетию, по 2 миллиона каждому выделили, затем, значит, дали российское гражданство, и в то же время наших детей туда гонят на погибель, защищать чужие интересы. А у русских вообще нету даже президента, ни правительства, ничего. У нас все отняли у русских, и нашими жизнями распоряжаются наших детей, гонят на погибель. Вы понимаете, это преступники вот эти все президенты.
Это было мнение Светланы Михайловны из Москвы. Вот что пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Россия вместо того, чтобы вывести своих граждан к себе, отняла чужую территорию. Если мне и соседям дадут гражданство Эстонии или Румынии, это не повод захватывать Урал. Признание независимости – это карт-бланш на политическое шулерство. Узнаем, что по этому поводу думает Юрий из Кузбасса. Доброе утро, Юрий.
Здравствуйте, доброе утро. Любой нормальный, психически нормальный человек должен признать Россию как государство-агрессор. И причем эту агрессию поддерживают и ЛДПР, это самые любвеобильные, и коммунисты, и так далее. Понимаете, получается какой-то дурдом, честное слово. Спасибо.
К нашей дискуссии сейчас присоединится Сергей из Москвы. Сергей, доброе утро.
Здравствуйте. Я сам недавно приехал из Абхазии. Более того, в Абхазии я купил себе дом, вот, прекрасный дом, 25 соток земли. Вот, доброжелательнейший народ, доброжелательнейшие люди, вот, отличная природа. Вот. Потом наших людей, наших россиян, вот, там любят. Вот, не просто там вот как вот к агрессорам относятся. Почему? Потому что вдоль побережья стоит наша эскадра все-таки, вот, как-никак. Наши войска-то мы обеспечивают охрану границы. Вот. Поэтому я так думаю, что Грузия, как страна-агрессор, тем более опаскудившись своим вот этим нападением на Южную Осетию, не вправе владеть этим райским уголком. Не вправе.
Это было мнение Сергея из Москвы. Вот что пишет Габриэль из Эстонии. Кремль это решение принял в очень эмоциональном настроении. Так заврался, что начал сам верить своей лжи, чего стоит хотя бы лапша в виде агрессии Грузии против Южной Осетии. Согласно международному праву, непризнанная до 26 августа 2008 года, являлась частью Грузии. Поэтому, если может идти речь об агрессии, то только со стороны Грузии, со стороны России по отношению к Грузии. Тем не менее, Кремль продолжает строить победоносную мину при бездарной игре. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, почему никто, кроме России, не признал независимость Абхазии и Южной Осетии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы», которая продолжит экономическая панорама. Ее представит Сергей Сининский.
Государственная корпорация «Ростехнологии» создала единый автомобильный холдинг «Росавто», состоящий из 4 подразделений, сообщил заместитель директора корпорации Игорь Завьялов. Подразделение легковых автомобилей будет представлено 25-процентной государственной долей в «АвтоВАЗе». Подразделение грузовых автомобилей получит почти 38% акций «КамАЗа», принадлежащих государству. Третье подразделение объединит примерно 30-процентный пакет государственных акций 2 моторных заводов в Ярославской области. Четвертому субхолдингу будут переданы государственные активы в индустрии производства автомобильных комплектующих, которыми управляет ныне корпорация «Ростехнология». По словам Завьялова, создание нового холдинга было согласовано с зарубежными акционерами «АвтоВАЗа» и «КамАЗа», французской компанией «Рено» и немецкой «Даймлер». Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 13 по 19 августа сократилась на 0,1% и составила 2 131 тысячу человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Для сравнения, недели ранее сокращение составило 0,4%. При этом общая численность безработных в России, рассчитываемая Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, составляет, по последним представленным данным, 6 300 000 человек. Закупки зерна в специальный интервенционный фонд России начнутся в ближайшее время, сообщила министр сельского хозяйства. Ранее планировалось, что закупочные интервенции начнутся 1 августа. Впервые такие закупки были проведены в России в 2001 году. Механизм интервенции предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу зерна из интервенционного фонда для сдерживания роста цен в периоды резкого их роста. Объем производства легковых автомобилей в России в январе-июле сократился почти на 60% к уровню первых 7 месяцев прошлого года и составил 350 тысяч машин, сообщило Министерство промышленности и торговли. При этом выпуск в России легковых автомобилей зарубежных моделей сократился на 53%, а российских моделей на 64%. В общем объеме производства российского автопрома доля иномарок составила 47%. А российских моделей 53%.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Сергей Сининский. Сейчас в Москве без четверти 10. Пришло время напомнить заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Литве началась проверка сообщения о том, что на территории страны была расположена секретная тюрьма ЦРУ. Запуск американского космического корабля «Дискавери» вновь отложен, на этот раз из-за проблем с клапаном топливного бака. В Великобритании умер солдат, который был тяжело ранен в Афганистане. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут.
Сегодня на сайте радио «Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
40 дней без Натальи Естемировой.
Комментарии экспертов.
Утомленные солнцем 2. Смотреть будем стоя.
В блогах «Свободы».
Блогер Анастасия Кириленко. О слониках и бычках по-милицейски.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете «Время свободы». Сейчас ко мне вновь присоединилась наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро еще раз. Насколько я поняла, пойдет речь о публикации в газете «Новое известие». Полный дресс-код. И вот я сейчас читаю в форме этом роскоши.
А информационный повод для этой публикации такой. На прошлой неделе СМИ распространили новость. Дашкин заявил, будто он разорен из-за отказа Минобороны от дальнейших закупок, разработанной им новой военной коллекции. Называлась даже сумма, которую генералы нагрели Юдашкина – $5 миллионов. Новость оказалась уткой. По сообщению пресс-службы модельера, он не только не разорен, но, более того, подписал с военными авторский контракт надзора. В свою очередь, Минобороны подготовил документ, который узаконит новый облик армии. Проект указа передан в администрацию президента. Как пишут пишет «Новые известия», форма новая, удобная, элегантно, современно. Комплект формы для солдат при этом обойдется россиянам в 120-130 тысяч рублей, для капитана в 300 тысяч рублей, для генерал-майора в 500 тысяч рублей. И, несмотря на экономические неурядицы, процесс переодевания пошел. Этим летом все выпускники военных училищ, институтов, академий получили парадные повседневные мундиры и полевую форму от Юдашкина. В тыле вооруженных сил утверждают, что военнослужащих будут переодевать по мере завершения сроков носки их прежней формы. Ну, приходится создавать видимость режима экономии в таких обстоятельствах. И вот с 2012 года офицеры и контрактники будут покупать себе военную форму сами. Офицеры по окончании вуза или присвоении очередного воинского звания будут получать полный вещевой комплект из 15 предметов, а в дальнейшем им будет выплачиваться сумма порядка 30 тысяч рублей, и офицер будет сам определять, когда и что надо заменять, а не там в среднее количество каких-то денег в год, вот и так далее. Два года назад новую форму уже получили милиционеры, напоминают «Новые известия». И вообще эпидемия дресс-кода мании захлестнула в последние годы многие ведомства и организации. В мантии облачился судейский корпус, новой униформой обзавелись почтовики, проводники поездов, летный персонал и сотрудники наземных служб Аэрофлота. Причем, вот что касается Аэрофлота, со знанием дела подошли к вопросу. Полный комплект для бортпроводников состоит аж из 19 предметов. Ну, более того, в пору кризиса во многих церквях зазвучали проповеди о алчности, стяжательстве, предпочтении материальных благ духовным. При этом в прайс-листе головного производственного предприятия РПЦ «Софрино» читаем: «Облачение архиерейское 71 300 рублей, архиерейское облачение «Бархат» 165 тысяч рублей» и так далее и тому подобное. При этом это то, что в прайс-листе. А высшее духовенство предпочитает шить себе одежду на заказ. В позапрошлом году тогда еще митрополит Кирилл высказался за введение налога на роскошь в России, столица которой на первом месте в мире по количеству Роллс-Ройсов, Майбахов, Ламборджини и Феррари. Поневоле хочется добавить и самой дорогой спецодежды, заключает «Новые известия».
Спасибо, Валерия. Следующий обзор прессы с Валерией Шабаевой в программе «Свобода в полдень», а мы продолжаем программу «Время свободы». В рамках нашей программы мы также продолжаем серию специальных репортажей, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны. Мы будем говорить о том, как в разных странах, которые сыграли разную роль в первый период войны, вспоминают ее сегодня, как политическая злоба дня влияет на восприятие трагических событий 70-летней давности. На очереди Дания и Норвегия, рассказывает Сергей Джанян.
С началом Второй мировой войны Дания и Норвегия объявили о своем нейтралитете. Однако, планируя вторжение во Францию, немецкое командование было обеспокоено тем, что англо-французские войска могут занять эти скандинавские страны, получив плацдарм для атак на Германию. План захвата Дании и Норвегии был утвержден в декабре 1939 года, а 9 апреля 1940 года началась масштабная войсковая операция под кодовым названием «Везерские маневры». Для Дании и Норвегии нападение фашистской Германии стало полной неожиданностью. Утром 9 апреля немецкие войска высадили крупный десант в Копенгагене. Массированная атака с воздуха уничтожила на земле малочисленную датскую авиацию, а моторизованные части вермахта перешли датско-германскую границу и начали продвижение в Ютландии. Датские войска пытались оказать сопротивление, однако уже через несколько часов после нападения король Кристиан X под угрозой бомбардировки жилых кварталов был вынужден подписать акт о капитуляции. В результате всего за сутки немецкая армия беспрепятственно заняла Данию, потеряв убитыми только двух человек. Совсем иначе развивались события в Норвегии, где немецкие оккупанты с первых же часов встретили упорное сопротивление. Норвежская береговая артиллерия смогла нанести существенный урон немецкому флоту, а из страны удалось вывести золотой запас и эвакуировать членов правительства и королевскую семью, сформировавших позже правительство в изгнании. Однако силы были неравными, и к 16 июня 1940 года немцам удалось взять под контроль всю территорию Норвегии. Таким образом, Германия получила стратегически важный плацдарм на севере Европы, улучшив базирование своих подводных лодок и авиации и обеспечив подвоз стратегического сырья из скандинавских стран. Оккупация Дании нацистской Германии завершилась 5 мая, а Норвегии – 8 мая 1945 года, после капитуляции немецких войск в Европе. За 5 оккупационных лет Норвегия потеряла 10 300 своих граждан. Многие из них погибли во время бомбежек, были замучены в концлагерях или казнены за участие в движении сопротивления. Потери датской стороны существенно меньше – 2685 человек, и некоторые считают, что малые жертвы – это заслуга датских политиков. В оккупированной Дании коалиционное правительство под руководством премьера Торвальда Стаунинга и министра иностранных дел Эрика Скавениуса до лета 1943 года пыталось сохранить управление внутренними делами, выступая активными сторонниками сотрудничества с немецкой администрацией. Однако в результате роста антигерманских настроений и активизации датского движения сопротивления сотрудничество с оккупантами было прервано. Эта страница в истории Дании до сих пор не закрыта, считает один из самых жестких критиков политики коллаборационизма бывший премьер-министр Дании, а ныне генеральный секретарь НАТО Анас Фо Расмуссен. Если бы в Европе и Америке все думали так же, как датские политики, то никто бы не оказал сопротивления Гитлеру. Победа досталась бы нацистам, и Европа выглядела бы совершенно иначе, чем сейчас. Однако прежний коллега Расмуссена по правительственному кабинету, министр иностранных дел Дании Пер Стиг Мюллер, более осторожен в оценках прошлого. Это очень сложный вопрос. Одно дело самому участвовать в движении сопротивления, и совсем иное – призывать к этому других. Легко посылать на смерть десятки тысяч молодых людей, легко принимать решения, в результате которых множество городов подвергнется ковровым бомбардировкам. Но если это не способствует поражению противника, то следует умерить пыл. Надо выждать верный момент, иначе можно погубить массу людей, утеряв возможность вести борьбу. Это вечная дилемма – прагматики, стремящиеся сохранить нас целыми и невредимыми, и герои под пулей. Сражающиеся за честь Родины и стремящиеся любой ценой победить врага. Думаю, однозначного решения тут не найти. Однако, в отличие от политиков, у большинства простых датчан взгляд на события военной поры вполне определенный. День, когда мы отмечаем освобождение Дании от фашистской оккупации, воспринимается моим поколением как нечто весьма отдаленное, во что трудно вериться. Но за событиями тех лет стоят реальные, живые люди. Мой дед, например. И сегодня Дания может по праву гордиться им и всеми другими участниками датского сопротивления. Прошлое нельзя забывать, оно ведь совсем не закончилось, и нацисты снова поднимают голову в Европе. Так что и сегодня история может нас многому научить. Говорит внук датского ветерана-подпольщика Фрица Биструпа Эсбен Биструп Халворсон. Об уроках Второй мировой не забывают и в Норвегии, где в этом году отмечают 150-летие со дня рождения писателя Кнута Гамсуна. Имя одного из классиков мировой литературы самими норвежцами воспринимается неоднозначно. В годы войны Гамсун открыто симпатизировал нацистам и поддерживал коллаборационистское правительство Виткуна Квислинга. Юбилейные торжества разделили норвежское общество, и сегодня многие здесь считают, что гениальный романист, называвший Гитлера борцом за человечество и реформатором высшего класса, всенародных почестей недостоин. Да, Кнута Гамсуна надо читать обязательно. По-прежнему надо преподавать его произведения в школе. Однако называть улицу или площадь в честь того, кто поддерживал нацистов, нельзя. Нельзя ставить ему памятник. Знаете, что я думаю? Мне сейчас пришло это в голову. Нужно дать улице имя одного из гамсуновских героев. Говорит известный норвежский писатель Пер Петерсон. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Завершает программу «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Пьяные водители – настоящая беда польских дорог. В борьбе за трезвость за рулем к полиции все чаще присоединяются общественные организации, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Тысячу пьяных водителей задержано на польских дорогах с начала праздника поминовения усопших. За этот период случилось 334 аварии, погибли 32 человека, а 421 получили ранения. Это обычная полицейская статистика, причем по состоянию на полдень последнего дня праздничного уикенда. Значительного увеличения количества задержанных водителей в нетрезвом состоянии мы ожидаем к концу дня, когда большинство поляков будут возвращаться домой после посещения вместе с родственниками могил близких. Сейчас хорошая погода, и это, к сожалению, является причиной того, что водители жмут сильнее на педаль газа, едут очень быстро, лихачат в результате аварии.
Бравура есть наичастейшей причиной выпадков дорожных.
Говорит представитель столичной комендатуры полиции Мариуш Соколовский. Полиция просит также пешеходов быть особенно внимательными на обочинах дорог в вечернее и ночное время суток, чтобы их не сбили пьяные водители. Несмотря на довольно суровое наказание для пьяных водителей, такая ситуация повторяется в праздничные дни за каждым разом, да и в будни выглядит не самым лучшим образом. Поскольку угроза лишиться водительских прав и даже попасть в тюрьму не срабатывает, в борьбу с этим злом активно включаются общественные организации и даже фирмы-производители алкогольных напитков. На баночках и бутылках практически всех наиболее популярных сортов пива в Польше в прошлом году начали ставить логотипы в виде ключа от автомобиля и надписи «Я никогда не сажусь за руль после употребления алкоголя». Пока трудно сказать, насколько это мера действенна, однако ряды с ними пивных банок в супермаркете, на каждой из которых стоит такой логотип, производят впечатление.
Китом все заражаем.
Бывает, конечно, у каждого, наверное, такая ситуация, что выпил где-то кружку пива и думаешь, ай, уже выветрилось, поеду. Такой значок, как мне кажется, будет хорошим напоминанием в такой ситуации. Тем более, что когда пьешь пиво, то он перед самым носом. Лучше не ехать тогда на собственном автомобиле. Говорит варшавский водитель. Специалисты отмечают также, что многие поляки до сих пор считают, что немного выпить за рулем – это ничего страшного.
Информация для полиции.
Уже поехал в состояние алкогольного опьянения. У нас поляков до сих пор расценивается как донос. Мало кому придет этот донос, а забота о нашей общей безопасности, о здоровье других и своем собственном. Говорит социолог Роберт Ковальский. Такую цель – убедить поляков в том, что автомобиль – это не игрушка, и что взрослые обязаны научить этому своих детей, поставили перед собой инициаторы общенациональной кампании, название которой можно перевести как «Думай головой». Является социальная реклама кампании, в которой отец сначала играется с маленьким сыном игрушечными машинками, а потом дает уже юноше ключи от машины настоящей, что завершается идеей. Автомобиль не игрушка. Ежедневно молодые водители убивают на дорогах головой.
Левообразней.
Общественную кампанию инициировала полиция, однако к ней охотно подключаются множество поляков и делятся своими идеями по поводу того, как убедить водителей не садиться за руль после употребления алкоголя. Причем мнения разделились. Одни считают, что в таких кампаниях следует показывать как можно более жуткие аварии. Другие, наоборот, уверены, что кровь и трупы на экране лучше заменить тонкими интеллигентными призывами «не пить за рулем». Чем страшнее, тем лучше. Я уверен в этом. Если такая картинка привлечет внимание молодого человека, а речь прежде всего о... под газом с дискотеки, посадив в автомобиль еще группу друзей, пьющих по дороге. Может... Я, конечно, молодым понять, что им грозит на дороге. Я тоже гонял когда-то, как сумасшедший. Бывало, что и после пары кружек пива человек сам должен понять, что ценой за такую безответственность может быть его жизнь. Скоростной автомобиль – это то же самое, что дать ребенку автомат.
Детскую врачи, карабин машиновый.
В ближайшее время полиция должна изменить программу обучения будущих водителей, добавив в нее лекции о последствиях езды под мухой.
Рассказывал. Закончилось. Ведущая Лейла Гениатуллина, продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Михаил Соленков и обозреватель прессы Валерия Шаб.
Нет, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуть...